По всей видимости, возможно, детально проследить, как именно Карл Вайсман пришел к своей философии истории, нет. Это было результатом работы, проводимой неустанно в течение всей жизни. Но я могу, по крайней мере, обозначить те обобщения, которые он делает в своих размышлениях об истории. Самым замечательным даром человечества, говорит Вайсман, является его сила самонаблюдения, а также созидание. В качестве самого простого примера можно привести то самонаблюдение, которому человек подвергается во время сна. Усталый человек – это человек, уже находящийся в объятиях безумия смерти. В высшей степени замечательным у Вайсмана является то, как он ассоциирует безумие со сном. Человек, владеющий рассудком – это человек, полностью проснувшийся. По мере того, как он устает, его ум утрачивает способность держаться на плаву над снами и галлюцинациями. Жизнь для него все больше проникает чертами хаоса. Так Вайсман оспаривает широко бытующее мнение о том, что дух созидания и самонаблюдения так уж доминируют у народов Европы, начиная с эпохи Ренессанса и до 18 столетия. История человечества в этом периоде полна кошмара и жестокости, однако человек находит в себе силы избывать их с той же легкостью, как набегающий за день малолетний ребенок восстанавливает набегающуюся энергию во время сна. Эпоха управления королевы Елизаветы преподносит как век торжества всех светлых начал в человеке. А между тем тот, кто изучал его историю, пристально ужаснется царившему в нем бессердечию и жестокость. Людей подвергали пыткам, сжигали заживо. Евреям обрезали уши, детей истязают до смерти или обрекают на смерть в фантастически грязных трущобах. Тем не менее, сила оптимизма и самонаблюдения в человеке настолько велика, что хаос жизни лишь подгоняет его на новые дерзания. Великие эпохи следуют одна с другой. Эпоха Леонардо, эпоха Рабле, эпоха Чосера, эпоха Ньютона, эпоха Джонсона, эпоха Моцарта. Нет нагляднее подтверждения тому, что человек есть Бог, перед которым бессильна любая преграда. И вдруг странным образом человечество будто подменяет. Это происходит ближе к концу 18 столетия. Словно в противовес светлому жизнеутверждающему гению Моцарту, вдруг возникает кошмарная жестокость досады. Мы внезапно словно соскальзываем в оху тьмы, эпоху, где гении не творят более как боги. Вместо этого они безысходно бьются, как в объятиях невидимого спрута. Наступает пора самоубийства. Фактически начинается современная история. Эпоха невзгод и тревожных потрясений. Но почему это произошло так внезапно? Была ли там причина промышленной революции? Но она произошла не в один день и охватила далеко не всю Европу разом. Европа как была, так и оставалась землей лесов и крестьянских подворий. Чем стоит вопрос Вайсман? Можем мы истолковать несопоставимое различие между гением 18 и 19 веков, если не предположим, что где-нибудь в 1800 году земной цивилизации случилось какое-то невидимое, вместе с тем катастрофическое изменения. Как можно происшедшая индустриальная революция мотивировать полнейшим несходством Моцарта и Бетховена, когда последний по возрасту отставал от своего предшественника всего на 14 лет? Как происходит, что мы вдруг оказываемся в столетии, где половина гениев оканчивает жизнь самоубийством или умирает от чахотки? По словам Шпенглера, цивилизация увядает подобно состарившемуся растению, но мы наблюдаем у себя внезапный скачок из юности в старость, гнет глубочайшего пессимизма, принимает давить на нашу цивилизацию, находя отражение и в литературе, и в живописи, и вообще в искусстве. Но мало того, что человек неожиданно прибавляет возраст, он, что представляется гораздо более важным, начинает вдруг терять силу самообладания. Можно ли представить, чтобы хоть кто-то из великих людей 18 столетия совершил самоубийство? Этим жилось ничуть не легче, чем их потомкам в 19 веке. Человек новой эпохи утратил веру в жизнь, терял веру в знание. Он мыслит созвучно Фаусту. Знание это дать не может. Все, что можно открыть и сделать, это открыто и сделано. Карл Вайсман, надо сказать, историком не был. Он был психологом. Вопрос прихода Вайсмана к пониманию философии истории подробно анализируется в трехтомном издании «Философия Карла Вайсмана» Макса Фибига, Северо-Западный университет, 2015 год. Основной доход ему составляла работа в области промышленной психологии. В размышлении об истории он пишет: «В сферу индустриальной психологии я пришел в 1990 году, когда ассистентом профессора Эйзема начал работать на фирме Transroad Cosmetics. Мне сразу же бросились в глаза непостижимость и чудовищность сложившегося положения. Разумеется, мне и тогда было известно, что индустриальный стресс достиг серьезных масштабов, настолько серьезных, что стали учреждать специальные производственные комиссии для суда над преступниками, повинными в умышленном порче оборудования, а также нанесении увечий или убийств товарищей по работе. Но лишь немногим были известны подлинный масштаб проблем. Число убийств на крупных заводах и в концернах выросло вдвое по сравнению со средним уровнем таких преступлений по стране. В Америке на одной табачной фабрике в течение лишь одного года было убито 8 начальников производственных участков и 2 администраторов рабочих. При этом в 7 случаях убийцы после совершения преступления тут же кончали с собой. Исландская промышленная корпорация Plastic Corporation решила провести эксперимент. Там создали предприятие открытого типа, площадью нескольких гектаров, чтобы рабочие не чувствовали скученности или замкнутости пространства. Стены были заменены силовыми полями. На первых полях эксперимент шел с большим успехом, но прошло 2 года, и уровень производственной преступности на этом предприятии поднялся до среднего уровня по стране. На странице прессы эти цифры никогда не попадали. Психологи, подумав, решили и правильно сделали, что публиковать их значило себе не нажить проблем. Они рассудили, что в таких случаях лучше поступить как при тушении пожара, изолировать источник возгорания. Все глубже вникая в суть этой проблемы, я постепенно убеждался, что подлинные причины мы не знаем. Как сказал доктор Эймс в мою первую неделю пребывания на Transroad Cosmetic, коллеги-психологи откровенно расписались перед ней в своей бессилии. Он сказал, что докопаться до ее истоков невероятно трудно, ибо истоков у нее, судя по всему, великое множество. Взрыв, урбанизация, перенаселенность городов, ощущение человеком собственного ничтожества, все растущая людская разобщенность, неприглядная серость нынешних будней, крушение идеалов религии, да мало ли что еще. Он не стал скрывать, что не может дать ответа. Верным мы движением путем решения проблем, возникающих на производстве, или лишь совсем наоборот. Мы все больше денег тратим на психиатров, на улучшение условий труда. Короче говоря, все больше превращаем рабочих в больничных пациентов. Но если люди сами поставили свою жизнь в зависимости от такой иллюзии, то требовать какого-то выхода из создавшегося положения от нас, психологов, просто нереально. Вот тогда в поисках ответа я и обратился к истории. Когда эти ответы отыскал, мне захотелось наложить на себя руки. Ибо если учитывать объективный ход истории, то теперешние события были в полной мере им предрешены. Человеческая цивилизация год за годом копила себе перегрузки. В конечном счете это не могло не кончиться крахом. В то же время одна деталь в эту картину не вписывалась. Сила самонаблюдения присуща человеку. По логике, Моцарт должен быть кончить самоубийством. Тяготы его жизни были непереносимы, но он этого не делал. Что убил в человеке силу самонаблюдения? Не берусь судить даже приблизительно. Каким именно образом до меня дошло, что причина здесь может крыться одна? Догадка кристаллизовывалась медленно, в течение долгих лет. Просто я постепенно стал прозревать, что численность производственных преступлений никоим образом не соответствует так называемой исторической обусловленности причинами. Я как бы очутился на месте главы фермы, которому чуть всего смутно подсказывает, что бухгалтер явно темнит с документами. Только как, пока не ясно. Вот так однажды я заподозрил существование неких вампиров сознания. И с той поры мои подозрения стали подтверждаться на каждом шагу. Впервые это случилось, когда я раздумывал над возможностью применения мескалина или зергиновой кислоты при лечении индустриальных стрессов. В своей сути понятно, действие этих препаратов не отличается от алкоголя и табака. Они открывают раскрепощенное влияние на организм. Переутомленный рабочий человек впадает в напряженное состояние уже привычки и не может сломить эту привычку одним лишь усилием воли. Стакан, виски или сигарет срабатывает на моторные центры мозга, снимают то напряжение. Однако у человека есть привычка куда более древняя и прочная, чем переутомление от работы. За миллионы лет эволюции у человека выработался целый комплекс разнообразных привычек, способствующих выживанию. Если хоть одна из них выходит из-под контроля, это приводит к умственному расстройству. Человек, допустим, имеет привычку остерегаться врагов, но если он даст этой привычке возобладать над собой, это превратится в параноика. Одна из привычек, укоренившихся в человеке наиболее глубоко, неусыпное бдение опасности и всевозможных невзгод. Она не дает человеку углядеться в свой собственный ум, поскольку он не может позволить себе отвести настороженного взгляда от подступивших его вплотную внешнего мира. По той же причине человек упорно не замечает красоту, предпочитая концентрироваться на практических проблемах. Эта привычка угнездилась в человеке настолько прочно, что и не может пронять ни табак, ни алкоголь, а вот мескалин может. Он способен проникнуть до самых атеистических уровней человеческого сознания и скрепощать те центры непроизвольного напряжения, что делает человека рабом собственной скуки окружающего мира. Признавая на первых порах вину за высокий уровень самоубийств и производственной преступности, я возлагал в основном именно на взъевшуюся привычки. Человек должен уметь расслабляться, иначе от переутомления он становится опасным. Он должен научиться контакту с самыми глубинными уровнями психики для того, чтобы перезарядить свое сознание. Мне думалось, что препараты мескалиновой группы смогли бы решить этот вопрос. До последнего времени применение этих наркотических веществ не допускалось индустриальной психологии по вполне очевидной причине. Мескалин расслабляет человека настолько, что тот становится попросту неспособен выполнять трудовые операции. Он начинает тяготеть единственное к созерцанию красоты и мистерии собственного воображения. Я подумал, что вот не обязательно достичь именно такого состояния. Микроскопическая доза мескалина сможет высвободить созидательную силу человека, не вгоняя его в состояние ступора. Кстати сказать, предки человека, живущие 2000 лет назад, были почти не способны различить цвета, имея подсознательную привычку их игнорировать. Настолько тяжелой и опасной была их жизнь, что они не могли позволить себе такой роскоши. Однако со временем человек сумел и жить эту многовековую привычку. Это никак не сказалось на его жизненной активности и напористости. Все дело в разумном балансе. Я объявил, что провожу ряд экспериментов с наркотиками, мескалиновой группы. Результаты первых же опытов были такими чудовищными, что Transworld Cosmetic немедленно расторг со мной контакт. 5 из 10 моих испытуемых буквально на завтра покончили с собой. Еще 2 напрочь решились рассудкой, угодили в сумасшедший дом. Я решительно ничего не мог взять в толк. Ведь я сам, учась еще в университете, ставил на себя опыт с мескалином, однако результаты тогда показались мне разочаровывающими. Мескалиновое празднество – вещь вообще не излишне приятная. Вопрос лишь в том, любите ли вы праздник. Лично я нет, я слишком одержим работой. Полученные тогда результаты подвигли меня на одну попытку. Я принял 0,5 грамма мескалина. Результат был настолько дик, что при воспоминании о нем меня до сих пор пробивает нервная дрожь. Вначале было просто характерно приятное ощущение, мерного раскачку плывущие пятна зыбкого света. Затем наступило ощущение невиданной глубины умиротворения и покоя, проблески буддийской нирваны, преисполненной красоты и нежности сердцания Вселенной, в удаленности и вместе с тем бесконечно раскрытая тебе навстречу. Спустя примерно час я вышел из этого состояния, наглядно убедившись, что никакой нирваны для самоубийства здесь скрыться не может. Тогда я попробовал направить внимание вглубь себя, пронаблюдать истинное состояние своих эмоций и ощущений. То, что за этим последовало, повергло меня в ужас. Я словно проник в окуляру подзорной трубы и вдруг обнаружил, что кто-то специально загораживает мне видимость, приложил с противоположной стороны ладонь. Как бы я ни старался разглядеть, что там внутри меня происходит, все мои попытки были тщетны. Тогда резким волевым усилием я попытался протолкнуться сквозь эту стену глухой темноты. Тут внезапно, но ясно почувствовал, как из поля зрения у меня поспешно ускользает какое-то непонятно живое. Разумеется, под полем зрения я не имею в виду нечто физически осязаемое. То было чисто умозрительное ощущение. Но было оно таким потрясающе явственным, что я едва с ума не сошел от ужаса. От непосредственного угрожающей физической опасности можно спасти бегством. От этой опасности бежать некуда. Она находится у тебя внутри. Почти неделю после этого мной владел беспросветный ужас. Никогда еще в жизни я не был так близок к безумию. Ибо, несмотря на то, что я вновь находился в окружении привычной действительности, безопасность при этом я уже не чувствовал. Мне казалось, что, возвратясь в мир сознания, я напоминаю собой страуса, прячущегося головой в песок. То есть веду себя так, словно отказался видеть опасность. Хорошо, что в ту пору я находился не у дел. Заниматься чем-либо я был просто не в состоянии. Но примерно через неделю мне пришла мысль. А что, собственно, страшиться-то? Ведь с тобой ничего не случилось. От этой мысли я мгновенно приободрился. Как раз через несколько дней компания Standard Motors and Engineering предложила мне доложить начальнику медицинской службы должность. Я принял предложение и с головой ушел в работу этого громадного многоотраслевого производственного концерна, что на долгое время лишило меня возможности уединиться с мыслями или спланировать новые эксперименты. А едва мне случалось хотя бы мимолетно подумать о опытах с мескалином, как с моим самочувствием происходил какой-то распад, что я всякий раз поспешно придумывал для себя повод вернуться к этим мыслям как-нибудь в другой раз.